знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню, что Санкт-Петербургский центр благородного воспитания – это то место, где родители могут заниматься вместе с детьми в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Сегодня тема нашей программы – интеллигенция и политическая борьба начала XX века.
Да, Саша, мы говорили, ну, про революцию 5-го года, я думаю, у нас еще будет передача. Много говорили о разных перипетиях нашей истории, которые произошли в царствовании последнего царя Николая II. Говорили и о религиозных каких-то вещах, как старообрядцы и дореволюция. Но я посмотрел неожиданно, что мы не говорили про интеллигенцию. Вообще, что такое интеллигенция в той ситуации, как она поступила, к чему привела нашу страну, да, и вообще, какая она была.
А да. Вообще, что такое интеллигенция тогда?
Ну, интеллигенция тогда – это образованные люди, но, наверное, не дворяне, то есть, можно сказать, разночинцы, то есть дети поповичей, дети мещан, купцов там, да, которые получили какое-то образование. Они… Вот чем отличается грамотный класс у нас от европейского, скажем, дорогие друзья, да? Наша интеллигенция всегда в оппозиции к любой власти. Интеллигенция – это грамотная часть нашего общества в начале 20 века или в конце 19 века, которая видела, скажем так, свою вину за ситуацию в стране и ситуацию с народом. Вот, наверное. В принципе, дорогие друзья, говорить о том, об интеллигенции как какому-то само собой разумеющемуся европейскому понятию нет. Все-таки французские интеллектуалы, которые ближе всего к интеллигенции, они все-таки не такие. Они думают там о себе в первую очередь и не скрывают. У нас же вот такая вот раздвоенность, да, образованность, и они чувствуют вину, что живут хорошо по сравнению с народом, да. Но, в принципе, мало чего делают в том направлении. Да я вам посоветую почитать Максима Горького «Жизнь с Клима Самгина».
Да.
Вот эта книга про нашу интеллигенцию. Он камня на камне не оставил там, да? Если еще у Пастернака в «Докторе Живаго» как-то там какая-то еще есть положительная вещь, да, то человек из «Босяков», ну, Алексей Максимович, да, как бы глядя на эту интеллигенцию, он все-таки ее критиковал, то есть он считал ее своей. Да, есть же ведь еще трудовая интеллигенция в советское время, но она как раз замещала ту интеллигенцию, которая была. Но, если честно, все равно наша интеллигенция всегда была в оппозиции к советскому режиму. Нет, ну, при Сталине не молчали, конечно, да. Вот, а при Брежневе, Саш, мы знаем прекрасно, как там чай на полночных кухнях. Итак, начало 20 века российское общество было аполитичным, вообще не занималось политикой. Почему? Вот тут надо понимать, вот что такое интеллигенция, да, и что такое Россия, и что такое русское общество. 80% населения, дорогие друзья, Саша, были неграмотные. Это были крестьяне. Они думали не о том, как там заниматься политикой, они думали, как выжить.
Да.
Да, и не думали вообще. Поэтому, еще раз, интеллигенция – это часть общества, но очень маленькая, но пытается брать на себя те функции, которые, скажем так, она брать не может. Ну, там, идейного лидера, факела свободы и так далее. Критиканство у интеллигенции получается хорошо. Весь мир насилием мы разрушим. Борис Николаевич Ельцин шикарно справился со своей задачей, извините, я в кавычки это вожу, да, по развалу нашей страны и уничтожению власти коммунистов. Вот это он умел, да? А когда надо было что-то строить, когда надо было созидать, мы с вами получили 90-е годы. те люди разрушать умели, а строить – да никогда. Ну, для себя, возможно, какой-то маленький рай где-то там с покупкой виллы в районе Ниццы, да? Ну, да, или там
построить… А Ельцин разве был интеллигенцией?
Ну вот он был трудовой интеллигенцией, у него было высшее образование, в принципе. Нет, конечно, но еще раз, в нашей стране умеет уничтожать, умеет разрушать, а вот созидать умеет не каждый. Это, извините, сложно. Созидание – это путь ошибок, шишек и так далее, и жуткой критики со стороны интеллигенции, потому что ты делаешь это не так. А первые российские политические организации этого времени имели четко радикальные программы. Ну, народники, понимаете, да? Ведь состояли они полностью из интеллигенции, уже тогда осознававшей себя в качестве противника государству. Да, конечно, был Андрей Желябов из крепостных крестьян, но он, как Чехов, выдавил из себя определенную часть и стал интеллигенцией. Ну, какой-то грамотностью он обладал и так далее и тому подобное. Интересно, дорогие друзья, что с этой ситуацией, когда у нас появляется интеллигенция, а этот термин придумал такой писатель 19 века Бабарыкин. Он не очень известный и великий писатель, дорогие друзья, по моему глупому субъективному мнению. Но вот он как-то вот уловил чувство вот этой интеллигенции и одного своего героя так и назвал. Кстати, он же придумал еще имя и фамилию, которая тоже у нас стала достаточно интересна, Василий Теркин. Но только у него это купец из народа, который вылепил себя и стал там богатым и там влиятельным, да? Так вот, интеллигенция, да, такой термин, об этом стали говорить. Вообще интеллигенция в нашей стране начинается в 30-е и 40-е годы 19 века, когда у нас появляются университеты, и в этих университетах разрешается учиться всем. Но дворяне не лезли в университеты, потому что они были служивое общество, они думали об армии и каких-то других вещах, да? А вот дети Поповичи, о которых я уже говорил, да? Ну, кто у нас дети Поповичи? Чернышевский, Добролюбов. Думаю, не случайно, да? Дети каких-то крестьян там, да, тоже. А дети купцов, буржуазии. Вот они не хотели идти по стопам своих родителей, потому что видели противоречие в том, чем занимаются их родители. Ну, Островский купечество у нас не жаловал. Понимаете, да? Кабанихи все эти. Это не положительные герои. И читая Островского, ну, он тоже зеркало русской общественной мысли, да, многие же задавали вопросы, да, я таким не буду. Мне это, я не хочу. Вот. И среди интеллигенции, надо же понимать, что, дорогие друзья, у нас империя, у нас царь-батюшка, у нас только император имеет политическую власть, а дворяне как бы фундамент этой власти. И они не допускали никого до этой власти. Да, ты можешь стать хорошим юристом, стать миллионером-купцом, там, да, получить деньги, жить очень хорошо в нашей стране, но власть тебе не дадут. Потом при Александре II власть дали в городах. Ну, земские и городские реформы, дорогие друзья, городской голова. Все-таки, если в деревнях, в сельской местности большинство в местном самоуправлении были среди дворян, были дворяне, то в городе буржуазия. Вот, да, и буржуазия-то бывает разная, да. Москву руководил, например, Чичерин. Чичерин – это известный историк. Ну, приезжает Александр III в Москву, и Чичерин, как голова, ему говорит: «Александр Александрович, перемены необходимы. Я думаю, вы должны это сделать». «Что я должен?» – спросил Александр Александрович, да. Вот, после этого местное самоуправление, да, потеряло некоторые свои привилегии, да, и походы, и так далее, и тому подобное. Так вот, действительно, интеллигенция как феномен волновала нашу власть, дорогие друзья, и надо было с ней что-то делать. И вот был написан циркуляр по приказу Константина Константиновича Победоносцева, ну, главного нашего, скажем так, блюстителя абсолютной монархии, грамотного человека, умного человека, который видел в этом опасность. Победоносцев писал Плеве: «Видел я циркуляр министра внутренних дел, где упоминается русская интеллигенция». А Плеве был руководителем, ну, тайной полиции, те, кто боролись с террористами. «Ради Бога, исключите слова «русская интеллигенция». Ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет, Бог знает, кто ее выдумал, и Бог знает, что она означает. Непременно заменить ее чем-нибудь другим. В канцелярии Министерства внутренних дел стали наводить справки, рылись в словарях, чтобы опровергнуть суждение всесильного оберпрокурора Святейшего Синода. Но ничего не нашли, кроме того, что это слово было пущено в обиход в 70-е годы ротмистром Бабарыкиным. Да. И Плеве не исключило из циркуляра слово «интеллигенция». То есть впервые слово «интеллигенция» официально было написано в этом циркуляре. То есть, по их мнению, это слово выражало для власти определенное понятие, которое нельзя было передать словами «образованное общество» или «образованная часть населения». Вот буквально то толкование, которое Плеве не стал развивать в связи с этой историей. Он писал своему отцу, кстати: «Та часть нашей общественности в общежитии, именуемой русской интеллигенцией, имеет одну преимущественную ее присущую особенность. Она принципиально и притом восторженно воспринимает всякую идею как факт, даже слух, направленную к дискредитации государственной, а также духовно-православной власти. Ко всему же остальному в жизни страны она индифферентна». Ну, знакомо, дорогие друзья. Я думаю, вы сталкивались с такими людьми, да? А вот, да, действительно, люди голодают, у многих проблемы. Проблема женской эмансипации, например, да, там многое другое. А они говорят, как убить царя, да? Не мудрено, что при таком отношении власть, да, как писал он дальше, не задумываясь над смыслом разгоравшихся противоречий, старается бороться с этой новой, как пишет Плеве, противоестественной прослойки, образованной из интеллигенции, которые питают еще к нам всем высокомерие. Конец цитаты. Ну, вот такая ситуация, Саш, да, то есть, еще раз, интеллигенция о себе в конце 19 века объявила, да, хорошо или плохо, и это название пошло гулять по стране.
Хорошо, а тогда как интеллигенция относилась к монархам, ну, скажем, к Николаю II?
А, дорогие друзья, тут давайте так, мы не будем говорить про революционеров. Там все понятно. Они террористы или социал-демократы. У них есть цель свержения царя, да? А как вот индифферентные, что ли, да? Люди, которые к политике не имеют отношения, да? Но они считаются интеллигентными. Ну вот, пожалуйста, Константин Бальмонт. У него есть, Саша, очень интересное стихотворение. Называется «Наш царь». «Наш царь Вугден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловоние пороха и дыма, в котором разуму темно, наш царь убожество слепое, тюрьма и кнут, под суд расстрел, царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует запинкой, но будет, час расплавы ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». Аплодисменты,
ну,
дорогие,
да,
друзья.
Жестоко.
Я уж не спрашиваю, что потом, когда свергли этого царя и отправили его на эшафот, что с интеллигенцией произошло нашей, да?
И что же произошло?
Ну что, репрессии потом пошли против них? Но я тебе приведу еще пример, Саш. Смотрите, дорогие друзья, генерал-губернатор Москвы был великий князь Сергей Александрович. Ну, брат царя. Он считался тупым и так далее, и тому подобное. И когда его террорист Каляев убил, да, бомбой, разворотили его в Кремле, тогда москвичи шутили. Впервые наш недалекий Сергей Александрович впервые пораскинул мозгами. Дорогие друзья, а мне потом не жалко тех людей, которые так шутили в 1905 году, а в 1935 году или в 1925, или в 1920 году над ними, да, поднялся меч, карающий меч пролетариата или что-то такое, понимаете, да? Еще раз, они спровоцировали общество, да, они своими похождениями, своими талантами, острым языком, юмором. Они направили наше общество в определенное направление, а потом начали удивляться, а чего оно вот так против нас?
А опять же, какое общество, если ты говоришь, что, в принципе, 80% боролись за выживание?
Правильно, дорогие друзья. Давайте так, не 80% боролись за выживание, а 80% было неграмотное.
Да.
Поэтому и тянулись к интеллигенции, считали, что эти грамотные люди, они как бы помогут, спасут и так далее, да? Но не получилось это, дорогие друзья. Совсем не получилось. Нет, не вся интеллигенция была до истерики радикальной, да? Но какая-то была, в общем-то, немножко другая. Наверное, первая интеллигентская организация, политического толка, да, которая вот бомбу в царя не кидала, но фигу держала в кармане, это называется беседа. То есть, когда у нас появились органы самоуправления, появились так называемые земцы, да, они хотели, кроме экономической власти в стране, чтобы была у них и политическая. То есть, кроме того, что они отвечают за здравоохранение, за образование, за дороги, налоги и так далее и тому подобное, они хотят еще заниматься политикой, да? И многие земцы, да, но не при помощи террористических актов, которые делала «Народная воля», «Земля и воля» и многие другие интересных организаций, да. Поэтому земцы искали наиболее удобные для себя способы самоорганизации. Ну, в итоге, Саша, они сошлись на том, что лишь объединение кружкового типа может на постоянной основе существовать в самодержавной России, то есть оставаясь практически незаметной для органов политического сыска. В самом деле, кто были люди, которые мы считали из другого мира? Все, кроме нас, ибо в той или иной степени каждый из нас рос, как сын губернатора. Лицей, который укрепил самосознание, что мы прирожденные хозяева страны. Кто мы? Люди дворянской культуры, то есть единственно подлинной, которая выражает все возможности России. Между народом и нами существовала еще прослойка, состоящая из людей, которые по нашим понятиям такого вкуса не было. Это интеллигенция. Наши отцы презирали этот термин и никогда не применяли его к себе. Ведь не было никакой интеллигенции в пушкинские времена. Не было. Тогда еще никто не соперничал с дворянством. Откуда взялись эти люди? Кто смеет претендовать на самостоятельное существование? Если культура их цель, то почему не стараться включиться в нашу, дворянскую, хотя бы в подчиненном положении? То есть вот умеренная интеллигенция, они считали дворяне. То есть они считали, что они могут продолжать вести страну в это сложное время. Ну, извините, это Гаев, это Раневская, это Тригорин. Люди, как видим, которые все время ошибаются, ведут не туда, приводят, скажем так, не то что гибели, но катастрофе их деятельность, да? Но дворянство еще цеплялось за власть. Да, она считала, что она может критиковать самодержавие и так далее при помощи вот таких интеллигентных, ну давайте так, образованно-аристократических организациях. И вот в особняке князя Долгорукова, ну, Долгорукие Рюриковичи, понимаете, не Долгорукие, а Долгорукова, и те, и другие Рюриковичи, в 1899 году собрались 6 человек, земцев, недовольных настоящим положением вещей. Кто туда вошел, в эту первую политическую организацию грамотных людей, интеллигенции? Это братья Долгорукова, Петр и второй Павел, по-моему, граф Шереметьев, граф Алсуфьев, Новосильцев и Петрово Солового. Вот они стали первыми собеседниками. Тот ноябрьский день стал датой возникновения этого кружка. По всей видимости, объединение не имело своего имени. А Павел Шереметьев сказал, что название было предложено таким известным славянофилом, как Хомяковым, который был кооптирован в беседу в 1901 году. В 1905 году в состав беседы входило уже 56 человек, то есть кружок пополнялся посредством, ну, присоединения кого-то. Да? А вот. И кого мы тут видим? Граф Шереметьев, князья Долгорукие, граф Алсуфьев, Новосильцев. Не последняя фамилия в нашей стране. Кроме служебного романа, дорогие друзья, Новосильцевы – это те, кто входил, скажем так, в ближайший круг Александра I, да, и написали как минимум конституцию нашей страны. Да? Ну, Александр I приказал написать конституцию и закон об отмене крепостного права. И вот Новосильцев и Аракчеев это сделали. Но, дорогие друзья, ни разу беседа не собиралась в полном составе. Ну, интеллигенция, кто-то по Парижам, кто-то по усадьбам, кто-то еще где-то, да. Однажды в особняке Долгоруковых одновременно заседали 23 собеседника. Ну, из 56. Это было самое многочисленное собрание кружка. То есть там не было «давайте голосовать» и прочее, да. То есть они беседовали в первую очередь, да. Лишь 5 раз количество присутствующих достигало 20 человек. Беседы – это, как бы, Саша, сказать, это, ну, наверное, какое-то элитарное объединение, в которое входили практически представители только высшей аристократии, как они себя называли, палаты лордов. Ну, наверное, можно представить, что они хотели быть палаты лордов. Действительно, из 42 человек, принимающих работу кружка, 9 князей, 5 графов. Очень богатые, как Львов. Помните, первым председателем Совета Министров Временного Правительства был князь Львов. Откуда он появился? А вот из кружка «Беседа», да, то есть он был умеренный земец, так называемый, да, у него было 29 тысяч десятин земли, то есть он себе мог позволить говорить. 11 тысяч десятин находил в собственности Петрову-Соловову, 10 тысяч – Алсуфьев, 9 тысяч принадлежали Бобринскому, 7 тысяч – Долгорукий, 2 тысячи – у брата Петра Долгорукого, 6 тысяч принадлежало Гейдену. Ну, как видите, дорогие друзья, они все были очень богаты, да? А главный вопрос какой у нас, нашего, ну, кроме самодержавия, это земельный вопрос, Саша, понимаете, да? И обладая 29 тысячами десятин, как вы думаете, они хотят декрета в земле? Они хотят решить этот вопрос с землей? Нет, конечно, 100% нет, но они хотят это возглавить. Ну и поэтому потом народ и перестал, да, они удивлялись, а почему мы? А почему крестьяне в селе Шахматово сожгли, в первую очередь, библиотеку Блока, которую он им построил и подарил? Ну, вот такая вещь, да, с одной стороны, они считают, что понимают народ, а с другой стороны, они считают, что он недалекий, и мы за него будем решать какие-то вещи. Ну, или не решать вообще. То есть громадное количество земли, которой так не хватало для крестьян в нашей стране. Как ты говорила, 80% обездоленных, бедных, которые боролись, да, за то, чтобы с голоду не умереть в этих самых деревнях, где эти товарищи беседовали. Угу. Значимая роль многих собеседников в общеполитическом процессе, Саша, подтверждается тем фактом, что большинство членов кружка впоследствии окажется во главе различных партий. Членами партии кадета были 13 участников беседы. 10 бывших собеседников вошли в октябристы, союз 17 октября, ну, в Центральный комитет. А некоторые, такие как Стахович, Шипов, Гайден, недовольные политикой и политического руководства, основали собственную партию мирового обновления. Да? Это значит, дорогие друзья, что если они появились из одного, скажем так, из одной точки из беседы, да, наверное, когда они друг друга критиковали в Государственной Думе, они после этого могли спокойно попить вместе чаю, кофе и поговорить о будущем, да, потому что они могли разговаривать между собой достаточно честно.
Сергей, а ты можешь назвать главное событие тех лет, которое было организовано интеллигенцией?
Ну, вот этими товарищами, да? Ну, наверное, это банкетная кампания, дорогие друзья. Сейчас я об этом расскажу. Сложившаяся ситуация в стране, затянувшаяся и непопулярная неудачная война с Японией, приближали народные революции, дорогие друзья, предотвратить которую могли только реформы. В этих условиях под давлением Союза освобождения, который появился в декабре 2004 года, была проведена банкетная кампания. Она была приурочена к 40-летию судебной реформы Александра II.
А почему, кстати, банкет?
Ну, как Антон Павлович Чехов писал Суворину, ну, редактору, да, писал, да, «Не знаю ни одного сибирского интеллигента, который, придя ко мне, не попросил бы водки». Вот. Либералы стремились заявить о себе, используя в своей деятельности данную форму, форму банкетных кампаний. Но, дорогие друзья, смотрите, у нас запрещена свобода слова, свобода организаций, свобода собраний, да, прочее. Но прийти в ресторан на банкет, это же не запрещается, да? А честь кого банкет? Честь 40-летия судебной реформы Александра II. Приглашаются свои, да, большой ресторан, где можно расставить столы, стулья и так далее, и тому подобное, да, заниматься там, там нету кафедры, на которой там, дорогие друзья, да, долой империализм, долой самодержавие и так далее, да, здравствует Государственная Дума или еще что такое, такого не было. Они сидели за столами, на столе, да, была закуска, поднимает руку первый и говорит: господа, я хотел бы поднять первый тост. А за тост у нас не сажают, да? А вот, я хотел поднять первый тост за будущее России, который я вижу с Конституцией, с парламентом, да, с равенством наций и классов и так далее и тому подобное. Сказал, выпили все. Не знаю, чокались, не чокались, но выпили. А второй говорит: извините, можно я сразу между первой и второй перерывчик небольшой? Хочу сказать вот про ваш тост, Алаверды. Я с этим согласен, но думаю, что пока еще рабочие и крестьяне не доросли до того, чтобы иметь всеобщее избирательное право. Давайте выпьем за то, чтобы в будущей Конституции, которая, я надеюсь, будет, да, сейчас мы за нее выпьем, да, будет все-таки большая власть у нас, у интеллигенции или дворян. Выпили, закусили.
Оригинально.
Конечно, да.
Сергей, предлагаю вернуться в 2025 год и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Давайте отвлечемся от анкетных кампаний и узнаем, что же на самом деле происходит.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему авторы ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – интеллигенции, политические партии начала XX века.
Да, дорогие друзья, вернемся к перипетиям событий перед Первой русской революцией. И на таких заседаниях было по 100 человек, по 200, да? За это не сажают. Но интеллигенция у нас творческая, креативная. Она нашла, как совместить приятное с полезным. В ресторанах и других общественных местах, где можно было расставить столы и закуску, да, прошло более 120 собраний таких, вот, которые приняли участие около 50 тысяч человек, да. В Санкт-Петербурге первый грандиозный банкет, а не видно для России явления, ну, скажем так, то, что пьют и закусывают, а там что-то еще в тосты вставляют, да, ну, кроме за здоровье молодых, да, а вот состоялся 20 ноября 2004 года в зале Павловой, на котором собранием руководил известный писатель Короленко. На нем присутствовало 676 человек. Вот, да. Ну ладно, наверное, вначале они еще слушали друг друга, но после пятого выступления, я думаю, там уже начались прения прямо за столом. Ну, морды друг друга не били, извините, да, у интеллигенции это по-другому называется, но неважно, да. Ну вот, в ходе таких заседаний принимались резолюции, даже обращение к царю с требованием введения Конституции гражданских свобод. Так выпьем же за это, дорогие друзья. После блестящих речей, в которых охарактеризовано более печальное положение суда как продукт общих наших политических условий, и выяснена была невозможность улучшения судебного строя, ведь они пели, сначала же собирались насчет юридической реформы Зарудного, да, а вот, которой было 40 лет, да, единогласно было принято и всеми подписана резолюция. Затем почти такого же рода резолюции по поводу 40-летия судебных уставов прошли в Москве, в Киеве, Одессе, Саратове, Харькове, Курске, Ростове-на-Дону, Воронеже и так далее, тому подобное. Угу. Ну вот, как бы, вот первые, скажем так, политическое направление, которое интеллигенция у нас воплощала в жизнь, да? Можно, конечно, эти были деньги потратить на, не знаю, на госпитали раненых, русско-японская война. Можно были на эти деньги отремонтировать какую-нибудь школу какой-то в сельской местности, да? Но они решили прогрохотать все-таки, да, еще раз. А сколько же стоит банкет на 676 человек, понимаете, да? Вот, а там же первое, второе горячее, перемена не только блюд, но и водки и прочее, да? Ну, в общем, да, приятность полезна. А вот 3 марта 2005 года появился Союз журналистов, ну, так называемый. А вот, и он придумал новую форму борьбы, которая называется «Адреса». То есть собираемся, а потом Николаю II отправляем адрес. А журналисты писали в адресах, признавая, что в настоящий момент частные интересы всякой профессиональной группы, в том числе и журналистов, отступают на задний план перед общим вопросом о неотложности изменений политического строя России, совещание представителей столичных и провинциальных изданий находим. Первое. Единственным исходом современного положения России является немедленный созыв учредительного собрания. То есть союз журналистов должен был решать проблемы журналистов. Саш, правда, знакомо, что было в 80-е годы? Ну, при перестройке, да? А вот второе. Предварительным условием, необходимым для созыва народных представителей, является немедленное обеспечение свободы слова, собрания и печати. Ну и неприкосновенности личности. То есть мы сейчас это подпишем, а потом не надо нам морду бить, да? Не имеете права на это. Жилище, не надо нам, чтобы черносотницы по окнам нам камнями кидали, да? Амнистия всех, несущие наказание, так называемые политические религиозные преступления. А вот, черт тумана. Следующий – союз ветеринарных врачей организовался, да, разрешили союзы. А ветеринарное дело, предназначаемое служить охране и развитию животноводства, а также охране народного здравия, находится в тесной связи с общими экономическими и политическими условиями нашей страны. Условия эти в настоящий момент, приведшие большинство населения в полную хозяйственную разорению, при угнетении бесправия и некультурности, подвергли страну в тревожное критическое состояние. В частности, является нынешняя власть является тормозом ветеринарной деятельности. И потому мы, ниже подписавшиеся ветеринарные врачи, вместе со всем прогрессивными силами русского народа, требуем скорейшего замены самодержавия. Ну, видимо, да, свиньи будут лучше развиваться, да, при республиканской, да, а так вот они, им тяжело было и другим животным, да. Второе – созыв учительного собрания. Третье – обеспечение правильного представительства народа в этом учительном собрании. Ну и другие такие же вещи тоже писали. То есть наша интеллигенция, которая объединялась по каким-то профессиональным критериям, направлениям, да, она тоже что-то требовала. Ну, еще раз, очень знакомо, когда на съезд советов народных депутатов в 89-м году избирали от профессиональных творческих союзов разных интересных товарищей, да? Вот, ну, мы это уже проходили по второму разу, оказывается. Ну и, конечно, в этот период появляется сообщество организаций радикальной интеллигенции. Нет, это интеллигенция не которая стреляет, не кидает бомбы, не стреляет из наганов, да, а именно она собирается при помощи агитации и пропаганды устроить революцию. В первую очередь, дорогие друзья, это, конечно же, Союз освобождения. Радикальные либералы вырвались на политическую сцену России в 1902 году с появлением журнала «Освобождение», выходящего в германском Штутгарте и нелегально доставляющегося в Россию. Журнал был организован Петром Струве, это, ну, скажем так, один из, ну, понятно, что он из семьи астрономов, это тот самый Струве, который написал для социал-демократической партии манифест, да, этой партии, Павлом Милюковым, известным историком, любимым учеником Ключевского, да.
Сергей, ну, на все это нужны деньги, откуда они их брали?
Ну, от врагов России. Там разные националистические группировки давали, финансировали японское правительство, да, которое понимало, что скоро будет война. То есть наша интеллигенция спокойно могла бы взять деньги у, скажем так, у тех людей, которые борются с Россией, хотят ее ликвидировать и прочее. Я думаю, Саша, мы с тобой обязательно сделаем в этом году передачу про Парвуса Гельфанда и многих других деятелей интеллигенции, которые, скажем так, пытались на немецкие, японские, еще какие-то деньги устроить какие-то вещи в нашей стране, которые, да, там, скажем так, антигосударственного содержания. Вот, да, действительно, деньги нужны, и деньги они получали от каких-то запрещенных в нашей стране финансовых организаций или стран, или разведки. А вот 5-7 тысяч экземпляров, а это очень много, дорогие друзья, до того времени это громадные цифры, но это оказалось вполне достаточно для формирования общественного мнения в нужном направлении. Разумеется, в журнале речь шла о верхах русской интеллигенции. А, скажем так, деятели там выступали, писали деятели местного самоуправления, профессора, адвокаты. А вот, и с начала русско-японской войны журнал, неожиданно, Саша, да, занял пораженческую позицию. Чем хуже, тем лучше, так называемый, да. Предполагалось, что проигрыш в войне, дорогие друзья, принесет России необходимые политические изменения. К сожалению, Саша, скажем, расчет их оправдался. И вот, организовав журнал, скажем так, вскоре там был организован и союз. Ну, похоже на политической партии трудно назвать, но уже политическое объединение 100%. А на учредительном съезде планирования организации в 1903 году Шафхаузене, Швейцария, который прошел с 2 по 4 августа, приняли участие очень известные фамилии, дорогие друзья, которых мы потом знаем и прочее. Бердяев, Булгаков, Сергей, философ, Вернадский, академик, да, Петр Долгорукий, автор «Нашей ракеты» Жуковский, историк Котляревский, Львов, например, Петрункевич, Протокопов, которые потом, физик Струве, дальше философ Франк, философ Шаховской. Может быть, не случайно их, вот тех, которые здесь мы говорим, их многих сослали на философском проходе из нашей страны. Да. Там решался вопрос о создании партии или движения. Победила точка зрения Петра Бернановича Струве. Должен быть создан широкий фронт для борьбы легальными средствами за достижение политической свободы. Однако понадобилось провести еще одно совещание в Харькове в сентябре того года. И вот первый съезд Союза освобождения прошел в Петербурге после этих заседаний на частных квартирах 3-5 января 2004 года. Программа движения подразумевала создание конституционной монархии, избирательные права, право народности на самоопределение, принудительное отчуждение частно-владельческих земель. Также они ратовали за проведение нелегальных земских съездов. Тактика движения состояла в осаде самодержавия с помощью публичных массовых кампаний. В ноябре 2004 года, я думаю, что из-за поражения русско-японской войны, радикалы одержали верх на Всероссийском земском съезде, который был допущен правительством с целью формирования компромиссной программы реформ. Съезд, вопреки первоначальным планам, принял судьбоносное решение, проголосовал за введение в России законодательного парламента и всеобщего избирательного права. С учетом мировой... Еще раз, война идет, дорогие друзья, война. Они говорят о вот таких интересных вещах. Еще раз, ноябрь 4-го года, революция произойдет через месяц и 10 дней. Примерно говорю, да? Угу. С учетом мировой практики и того, что 3/4 населения страны оставались неграмотными, это последнее требование в устах респектабельной публики звучало неожиданно резко, да? О всеобщем избирательном праве. Вслед за съездом началась уже банкетная кампания. Угу. И правительство, дорогие друзья, оказалось деморализовано и выпустило инициативу из своих рук, что имело для нее печальные последствия. Глава крупнейшей рабочей организации страны, священник Георгий Гапон, будучи убежден, что только совместно с другими сословиями рабочий добьет своих целей, установил связь с Союзом. На совместной встрече в конце ноября, на которой от собрания русско-фабричных заводских рабочих Петербурга присутствовал Гапон и четверо рабочих, а от Союза 5 человек, Богучарский, Прокопович, конечно, Кускова. Именно интеллигенция предложила рабочим написать петицию царю и сказала, что в написании самой петиции она поможет, да? К чему это привело рабочих, да? Под пули петербургского гарнизона. Там не было ни Прокоповича, не было ни Кусковой и ни других товарищей, да? Но они спровоцировали. Угу. Идти шествием к Николаю II решил сам Гапон 6 января. В написании рабочей петиции на квартире последнего, да, за день, да, принимал участие, деятель как раз Союза спасения Матюшевский. Да. Именно в этой обстановке пришло кровавое воскресенье. Требования, подсунутые рабочим, невозможно было исполнить. Саш, давайте я пару слов скажу про кровавое воскресенье. А что они могли добиться вот такой провокации? Рабочие пришли к Зимнему дворцу и потребовали, чтобы царь вышел, как они хотели, да? Им передали петицию, которую царь должен был исполнить. А если он не вышел, что они делали бы там? Разошлись бы, да? И пошли они солнцем палимые, повторяя «храни тебя Бог». Нет, дорогие друзья, да, ведь когда началась стрельба, когда начали стрелять солдаты в демонстрации, им в ответ тоже начали стрелять эсеры, которые были тоже вооружены и находились в этих самых камни кидать и прочее, да, то есть у них все это было. Еще раз, это зима, снег, а вот, но они шли с камнями, да, и прочее. Ладно, а был случай в истории, когда глава государства, монарх, вышел к народу. Это Великая Французская революция. После чего Людовика XVI отрубили голову. Да. Потому что народ понял, царь, да, монарх боится. Монарх, да, пытается с ними, да, любой компромисс, любой шаг в сторону народа, народом считался показом слабости. Вот. Поэтому выйти Николай не мог никак. А как разогнать их, да? Только при помощи армии. Но Николай поступил еще немножко, скажем так, не очень хорошо. Он сбежал из города в эти дни, поручив своему дяде, великому князю Владимиру Александровичу, да, военному генерал-губернатору Петербурга, разобраться. Но он разобрался. Вот, да. Поэтому, еще раз, для меня Кровавое воскресенье – это провокация.
Сергей, хотелось бы, может быть, отдельный выпуск программ, посвященный этому трагическому эпизоду российской истории «Кровавое воскресенье».
Хорошо, давайте я сделаю передачу про Гапона. Я думаю, что это будет интересно. Договорились. Вот. Еще раз, закончилась эта трагедия. В оппозиционной среде прекрасно понимали, что демонстрация, скорее всего, будет расстреляна. А если нет, то правительство распишется в собственном бессилии. И правительство пойдет на поводу у радикалов. Вообще, знаете, Саша, в шахматах есть такое понятие «цуцванг». Любой дальнейший ход служит к ослаблению позиции. Вот интеллигенция, в принципе, да, еще раз, поражение на фронте, резкое обнищание народных масс из-за кризиса, который был, да, и деятельность интеллигенции привело к тому, что правительство, которое было не очень сильное, скажем так, власть, царь не любит сильных людей, а Николай II был слабым человеком, поэтому делать премьер-министром сильного человека – это очень опасно. Ну да, был потом Столыпин, но это произошло во время революции, так в 6-м году, да, царь вынужден был. А до этого люди там были лояльные, в возрасте, да, какие-то там, Святополки Мирские, там, Горемыкины и другие, да, которые не могли пойти на жесткие какие-то вещи. А вот, и вот началась революция, и в обстановке, дорогие друзья, начавшейся революционной ситуации, радикальные либералы наконец смогли реализовать свою задачу по созданию партии. А работая ее, этой партии учредительного съезда, совпало с соглашением знаменитого манифеста от 17 октября, вводившей свободу союзов и собраний. Поэтому программа Конституционно-демократической партии предполагала, что основной органом политической власти в России должен стать парламент, созданный на основе, как это называли, четыреххвостки – всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Кадеты выступали против создания второй аристократической палаты. Вопрос о монархии республики долго дискутировался, и только на втором съезде в январе 6 года было решено из предвыборных соображений выступить за конституционную монархию. Предполагалось, что избиратели в массе своей чаще всего не хотели республики. В кадетской программе, Саша, не было положения о неприкосновенности частной собственности, а кадеты выступали за принудительную передачу части помещичьих земель крестьянам за умеренный выкуп. Как и социалисты, кадеты были сторонниками введения 8-часового рабочего дня. Ну и на выборах в Первую Государственную Думу кадеты стали единственной партией, которая провела поистине образцовую предвыборную кампанию. Потому что интеллигенция, потому что грамотные. Сторонники партии имели представление о западном опыте ее проведения. Был разработан план кампании, намечены основные целевые группы избирателей. В обстановке ослабления власти и постепенного выдыхания смуты кадеты смогли предложить программу широких реформ и стали самой известной партией интеллигенции.
А как ко всему этому относилась, так сказать, творческая интеллигенция того времени?
Ну, давайте я снова вернусь к Антону Павловичу Чехову. «Сыны века! Вся интеллигенция виновата, вся! Пока это еще студенты и курсистские. Это честный, хороший народ. Это надежда наша. Это будущее России. Но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым. И остаются на фильтре одни доктора, дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры. Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истерическую, невоспитанную, ленивую. Не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр, писал Антон Павлович Чехов. А вот Саша Черный, жалобы обывателя. «Моя жена наседка, чей сын, увы, эсер, моя сестра кадетка, мой дворник старовер. Кухарка монархистка, аристократ свояк, маманя анархистка, а я просто так. Дочурка гимназистка, всего ей 10 лет, и та социалистка, такой же ныне век. От самого рассвета сойдутся и визжат. По мне комедии это, поверьте, сущный ад». Сестра кричит: «Поправим!» Сынок кричит: «Снесем!» Свояк вопит: «Натравим!» А дворник: «Донесем!» Сестра кричит: «Устроим!» Свояк вопит: «Плевать!» Сынок шипит: «Накроем!» А я кричу: «Молчать!» Проклятие посылаю родному очагу и втайне помышляю: в Америку сбегу. Ну, вот такая вот наша интеллигенция. Один из лидеров Саша Союза освобождения, а затем партии кадетов, Маклаков, уже в эмиграции в 20-30-е годы, оценивая ситуацию в России в начале века, он значительную долю за постигшую страну ненастья возложил на радикальную общественность и, в первую очередь, на своих бывших товарищей по партии кадетов, интеллигенцию, которые не были готовы к диалогу с властями. Традиция России заключалась в том, что за 3 года освободительной борьбы на авансцену вышли совсем не те разумные элементы, которые начинали эту борьбу. Да. А вот перестало быть либералы европейского типа, они стали радикальные и прочее. Маклаков не считал сложившуюся ситуацию естественной и неизбежной. По его мнению, большое значение имело природное властолюбие многих лидеров Союза освобождения, которые не хотели уступать ни министерские скамьи умеренным либералам, ни договариваться ни с кем. Они считали, что только они правы были в своей политической направленности.
Ну что ж, спасибо, Сергей. Настало время для нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. В прошлый раз у нас был выпуск про шутов всея Руси.
Да, Саша.
Напомни, пожалуйста, вопрос.
Вопрос был такой: скажите, какая песня группы «Король и Шут» появилась только во втором по счету альбоме группы, но зато под номером 1? Ну, я думаю, вопрос подразумевает ответ. Правильный ответ – «Король и Шут». То есть впервые такая песня появилась во втором альбоме. Да? Есть у нас правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Сергей Асташонок.
Поздравляю Сергея с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, дорогие друзья, Павел Милюков определил партию кадетов как оппозицию Его Величества, а не оппозицию Его Величеству. После этого кадетов иронично называли оппозицией второго. Какие два слова в этом вопросе мы заменили словом второго?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете отправить сообщение с вашим вариантом ответа Сергею Виватенко в личном сообщении только, или мне, Александре Ромашовой. Ну, а мы прощаемся с вами. До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.